Радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Этот час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 11 августа. Сегодня говорить будем вот о чем. Российские войска обстреливают города зенитными ракетами. Подконтрольная России администрация Донецка сообщила об утечке аммиака в городе. И кто распространил информацию о якобы контрабанде западного оружия из Украины? Разведка США знает о том, что российские военные в последние несколько недель начали обучение по управлению иранскими беспилотниками «Шахет-191» и «Шахет-129» на аэродроме Кашан, южнее Тегерана. Об этом медиакомпании CNN сообщил неназванный источник в администрации президента Соединенных Штатов Америки. Оба эти беспилотника могут нести на борту высокоточные бомбы «Садит-345» с лазерной, инфракрасной или оптической головкой самонаведения и могут поражать движущиеся цели. По мнению военных экспертов, эти ударные беспилотники необходимы армии Российской Федерации для охоты за установками «Хаймарс» и средствами украинской ПВО, которые представляют проблему для дальнейшего российского наступления. За месяц до этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтону известно о намерениях Ирана продать России сотни беспилотников, которые она сможет использовать в войне в Украине. Также сегодня посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью российскому агентству ТАСС назвал США, цитата, «главным виновником войны в Украине». Цитата, «как инициатор и главный виновник украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентные всеобъемлющие санкции против России, продолжает поставлять вооружение и военную технику в Украину. Цель США – истощить и раздавить Россию длительной войной и дубинкой санкций», сказал посол. В студии сегодня мы поговорим о том, стали ли Иран и Китай де-факто союзниками России в войне против Запада, почему Вашингтон не реагирует на поставку в России беспилотников Ираном и покупку Пекином российской нефти, и чем грозят вооруженным силам Украины иранские беспилотники. У нас в гостях будут эксперт-обозреватель портала Defense Express Олег Катков и Алексей Коваль, эксперт-международник и китаист. Ждем ваших вопросов и реплик в чате на канале украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямую видеотрансляцию нашего эфира. Также не забывайте про наш Viber. Он работает в текстовом режиме круглые сутки, 7 дней в неделю. И сейчас работает. Его номер плюс 38-095-151-95-05. Ждем ваших вопросов. Продолжается атака российских войск на Бахмут. Артиллерийские удары наносят вокруг города и под Константиновкой, а по спорному выемке Солидару и Зайцева работала российская авиация, сообщает Генштаб. Разведка боем в районе Яковлевки, это пригород Бахмут, и наступление возле Бахмутского и Зайцева россиянам не удались, они отошли с потерями. Бои продолжаются в районе вершины и дачи. На Авдеевском направлении Россия пытается развивать наступление и на Марьинку, и на Пески. Боевые действия там сейчас продолжаются. По позициям Украины противник бьет из артиллерии. Возле Авдеевки был авиационный удар. Агрессор прошлые сутки продолжил наносить удары в районе Северска. Реактивной артиллерии танки били по квадрату Верхнекаменская, Григоровка, Серебрянка, Северск. Под Григоровкой и Верхнекаменским российские подразделения шли в наступление. Армия Украины это наступление отбила. Бои продолжаются возле Ванадарьевки. А под Славянском продолжились регулярные удары со стороны Изюма. Около трех ночи российские С-300 ударили по Краматорску. Результаты этого удара, ну вот, собственно, сам снаряд мы сейчас видим на экранах. К счастью, обошлось без жертв. Ракета оставила воронку в частном секторе. Вот кадры оттуда.
Там еще есть.
Также сообщается, что из-за нехватки живой силы в регулярных войсках Россия активно вовлекает в войну наемников группы «Вагнер». Часто именно они штурмуют украинские позиции. Последнее время делают это в районе Бахмута. О том, как армия России отбивает эти атаки, военные 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетьмана Ивана Выговского рассказали моему коллеге Ярославу Кречко.
Просто началась стрелкотня по сусідам, які у нас в сусідній зеленці стояли. Ідентифікували, візуально підтвердили, що ворог дійсно починає потроху просуватись в нашу сторону, відкрили вогонь зі стрілецької зброї. А те, що вони вагнерівці, просто вже потім вилізли, подивились на, ну там, шеврон смерть з косою була, і далі вже все було зрозуміло, що то саме безпосередньо вагнерівці.
Їх використовують, скоріш за все, як м'ясо, тому що у них немає документів, ми коли обшукували трупи, документів немає. Тобто їх не рахують, тому їх кидають в самі запеклі бої, одразу працює артилерія дуже довго, десь годину-дві. Потім вже розвідка боєм іде.
Наш дом після вчорашнього обстрілу. Це прильоти мін. Дерева ці всі раніше були зелені, але недовго. Все по нам міни пиздували. 120-ті, 80-ті. Все розточено, ще зеленочки. Багато її осталося. А це вчора в***ли авіабомбу по нам. Така метрів 6 годиною. 6, 10 метрів, 8, 10 метрів.
Вони підійшли до нас майже впритул. Це було вночі. Ми допустили їх наскільки близько із-за того, що був дощ і сильний вітер, тобто їх було, не було чути. Але ми помітили їх у приборі ночного бачення.
Відкрився вогонь на ураження, потім трішки повоювали, постріляли, вони відійшли. Після цього, як вони відійшли, прийшли, дивилися, що там є які полонені, ну, ранені, ранених не було, було тільки 200. Там були в них різні нашивки, всякі такі зелені пов'язки на арабській мові. Ну і лиця їхні, обличчя, точніше так скажу, вони були не слов'янської, зовнішністю.
По озброєнню в них звичайні автомати Калашникова калібру 7,62. Більше в них я не помічав нічого особливого. По екіпіровці в них також форма, звичайна форма їхня. Або горка, так називаємо.
А по чому саме тоді зрозуміло, що це вагнерівці?
По їхніх шевронах, на яких було дуже часто помічено вислів «Я ні во що не вірю, я здесь раді насилля». Тобто регулярна армія рідко такі шеврони носить. У них не було ні шевронів, якихось їхніх окремих підрозділів або ще щось.
Вони йдуть за бабки, дохнуть за бабки, тому якоїсь такої тактики суперкрутої ми не побачимо. Втрати якось треба приховувати, і робити це іншим чином неможливо. Тому простіше наняти якихось там уголовників, пускати їх на м'ясо, не рахувати і все. А результативність їм не особливо треба, їм просто треба, щоб давили силою і все.
Регуляри з кінь почали активно демілітаризовуватись ще на початку війни, і потрібно було якось поповнити ці втрати. А вагнерівці, найманці – це один з найлегших шляхів, люди, які просто хочуть гроші.
І після бою ми забирали, знаходили трофейні рації ворога. Ми записували їхню розмову із командиром. До нас підходили один раз рота, підходила їхня штурмова рота, підходила. Перед цим підходили взводами до нас вони, тобто по 20-30 чоловік вони до нас підходили. Після бою з нами в них поверталося живої сили приблизно чоловік 8-7. По рації було чутно, що командир їхній зразу запрошував евакуаційну машину, але їхній командир і штаби, чи звідки там, я не знаю, не давав команди, щоб повертатися за ними або якось при можливості врятувати своїх людей.
Подконтрольной России администрация Донецка этой ночью сообщила об утечке аммиака в городе. По сообщению российской стороны, был нанесен удар по пивзаводу «Сармат» в Калининском районе Донецка и поврежден при этом аммиакопровод. Сотрудники оккупационной администрации и пропагандисты, которые снимали возле пивзавода в момент пожара, констатировали, что дышать там было тяжело. Жителям Калининского района рекомендовали закрыть окна и двери, дышать через повязки, смоченные раствором лимонной или уксусной кислоты. А вот как выглядел пожар и вероятный выброс. Ну, отметим, что подтверждение, что в результате удара действительно произошла утечка аммиака, у нашей команды радио Донбасс Реалии нет. Министр иностранных дел Украины требует от американского телеканала провести служебное расследование и установить виновного в распространении, как он выразился, фейков. Журналисты телеканала CBS уже внесли изменения в текст и посыл материала, оттуда убрали обвинение в том, что только 30% западной помощи доходит до украинской армии. Мой коллега Михаил Штекель изучил этот скандал и пришел к выводу, что сюжет американцев действительно звучал неубедительно. Миша, здравствуй. Расскажи, что это был за фильм и что вызывает в нем подозрения.
Здравствуй, Денис. С этим сюжетом главное, что вызывает там подозрения, с моей точки зрения, это то, что смешивают две категории. Первая категория, они здесь ссылаются на литовского волонтера, реального настоящего волонтера, который привозит помощь военным. У него есть этот вот ветзнака от военно-гражданской администрации Авдеевки, о том, что часть вооружений, часть, вернее, оснащения, которое передают, не доходит. И вот он говорит, что в среднем там 30-40% максимум доходит. При этом он говорит, о чем он написал в Фейсбуке впоследствии, уже после выхода этого сюжета, этого текста и фильма, он говорит про волонтерскую помощь и фактически базируется на своем личном опыте. То есть речь не идет про то, что там артиллерия или реактивные системы залпового огня или ракеты какие-то. Это, как правило, вещи крайне необходимые на передовой, но не предоставляемые официальными правительствами. Вот, то есть первое, что смущает, это смешение разных видов помощи и, главное, разных источников помощи. И второе, конечно, меня, как автора текста про Amnesty International, который вот выходил недавно в связи со скандалом, который начался после их критики украинских военных за то, что те якобы размещаются возле жилых строений. И здесь, в этом сюжете CBS, представитель Amnesty International, которая мониторит нарушение прав человека в Украине, она выступает, как ни странно, экспертом по контролю вооружений фактически. Те выводы, которые она делает, колоссальные, ну, очень важные, глобальные выводы, это те выводы, которые должен делать эксперт. При этом их делает представитель правозащитной организации, которая как бы не контролирует вооружение. И примеры, которые она приводит, они тоже не очень релевантны к украинской ситуации. Она говорит, что вот американцы помогали Ираку после того, как свергли режим Саддама Хусейна, помогали Афганистану, но там все захватили, поэтому нужно сильнее контролировать. Но и в Ираке, и в Афганистане в 2021 году все захватили не из-за того, что не было контроля, а по разным причинам. И в обоих случаях речь шла про проигрыш одной стороны и победу другой стороны. Это не потому, что не было какого-то правительственного агентства, которое не следило за тем, как правительство Афганистана, прозападное, там, куда оно распределяло эти джипы. Речь шла просто о том, что их пришли и захватили. Вот эти вот два момента в сюжете, они вызывают настороженность.
Миша, как CBS отреагировал на вот такие вот критику с украинской стороны? Признали ли они свою ошибку? Пообещали ли что-то предпринять? Как-то объяснили, возможно, вот такие вот странные заявления?
Ну, CBS сделал довольно редко. То, что, по-моему, довольно редко делают, это он отредактировал текст для крупных СМИ, это довольно серьезный поступок. Они отредактировали текст, убрали вот эту вот позицию про то, что 30% доходит до передовой, указали про это в Твиттере, сказали, что они внесли изменения в текст в связи с тем, что изменилась определенная ситуация. То есть то, что они делали, то, что они снимали, относилось к апрелю, сейчас уже август, ситуация поменялась, плюс назначили дополнительного атташе, который следит за распределением военной помощи, и поэтому мы вроде как редактируем текст. Но выглядит это довольно странно, потому что если вы делаете ситуацию про апрель, то зачем редактировать текст? Вы же честно говорите, что это про апрель. А если вы делаете ситуацию в общем, то, видимо, украинское правительство ждет каких-то более серьезных изменений, если уж этот сюжет, не совпадает с реальностью.
Ну хорошо, Миша, а что эксперты говорят? Сколько доходит действительно из западной военной помощи на фронт? Как они относятся к цифре в 30%?
Ну вот я общался с двумя экспертами. Первый – это Тарас Чмут, глава фонда «Повернись живым». Он назвал оценку в 30% странной. То есть по его информации практически вся помощь поступает туда, ну плюс-минус, как он сказал, вся помощь поступает туда, куда она должна поступать. Единственное, что часто смущает людей, недостаточно глубоко разбирающихся в вопросе, это то, что она поступает не вся на передовую. А часть остается в пунктах постоянной дислокации, часть остается в небоевых частях, часть в учебных центрах, то есть чтобы люди, которых мобилизируют, имели возможность проходить обучение. А часть направляют туда, где как бы сейчас нет серьезных боевых действий, как на Донбассе. Например, как говорит Чмут, на границу с Белоруссией. Но там тоже необходима укрепленная армия, боеготовые подразделения, поэтому неудивительно, что часть этой западной помощи находится на севере. Есть, говорит Чмут, проблемы с тем, чтобы доходили товары. Вот в своем недавнем интервью «Левому берегу» он рассказывал, что полтора месяца можно ждать, пока в Украину поступят тепловизоры или приборы ночного видения, которые вроде как закупили, но из-за бюрократии этот процесс затягивается очень сильно. И второй эксперт, с которым я общался, это главный редактор аналитического издания Defense Express Олег Катков. Он поднял довольно интересный аспект, про который я не подумал сам сначала. Говорит, что если CBS говорит, что речь идет про апрельские проволочки или пропадание какой-то части западной военной помощи, то речь идет про то, что присылали в марте. А в марте, говорит Катков, присылали то, без чего Украина бы не смогла сорвать планы российского блицкрига. Это противотанковые комплексы, Джавелины, НЛО, это противотанковые гранатометы более простые, типа АТ-4, ПЗРК, Стингер. Ну, то есть если бы действительно только 30% доходило, если бы все было настолько плохо с освоением этой помощи, говорит Катков, то мы бы сейчас находились в другой ситуации и не получилось бы... это было важным козырем, который позволил сорвать планы по российскому блицкригу в Украине в феврале-марте 2022 года.
Спасибо, Миша. Михаил Штекель, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был вместе с нами. Идем дальше. Могут ускоряться до 160 км в час, способны к навигации в темноте, летают независимо от времени года. Новые разновидности беспилотников, в том числе и натовского образца, пополнили арсенал армии Украины. На них просто надонатили граждане 74 государств на сайте для пожертвований United24. Речь идет о сумме в 751 миллион гривен. Использовать эти средства Генштаб и Минцифровой трансформации Украины должны на покупку дронов и обучение операторов. Какие из них первыми попадут на фронт в рамках проекта «Армия дронов»? Дальше в сюжете.
Це перший короткий звіт про те, що зроблено в рамках проєкту «Армія дронів». Для збору коштів на придбання дронів, військових дронів, цивільних дронів, можна пожертвувати свій дрон. І вже завтра, післязавтра вони будуть на передовій у наших військових і допоможуть захищати нашу батьківщину.
Це будуть, зокрема, якісь нові моделі?
Це DJI Matrix 300, придбано їх 78 штук. На сьогодні перша партія – це 30 дронів тут, вже знаходяться з нами. І польські дрони військові, відповідно до стандартів НАТО, професійні дрони-розвідники компанії FlyEye. Придбано 5 комплексів, перші вже поляки нам дуже швидко, практично за півтора тижні передали для наших військових. Наша мета – закупити близько 200 комплексів розвідників військових і близько тисячі дронів, які є цивільними за своїм призначенням, але мають оснащені спеціальними тепловізійними камерами і можуть літати близько години для того, щоб можна було виконувати місії на великій відстані.
Чи поїдуть якісь українські дрони на передову і які?
Саме ті дрони, які представлені тут, вони випробуються військовими, вони нам роблять замовлення. Їх якість надзвичайно висока, особливо за останні 4-5 місяців. Вони дуже сильно підтягнулися, відповідно стали, по суті, світовими стандартами.
Представляємо безпілотний авіаційний комплекс UJ-22 Airborne, який є безпілотним літальним апаратом літакового типу з бензиновим двигуном, розмахом крил 5 метрів, максимальною висотою польоту 6 тисяч метрів, тривалість польоту до 10 годин і може він нести корисне навантаження до 20 кілограмів. Так? Його основне призначення – це розвідка, спостереження і тілевказання. В цьому році цей безпілотний авіаційний комплекс пройшов визначальні відомчі випробування, став на постачання в Збройні сили, та певна кількість була вже передана в Збройні сили, нашу розвідку, і зараз готується, розпочинається серійне виробництво. Це робоче місце оператора безпілотного літального апарата. До складу цього комплексу входять два літальних апарати. Це наземна станція управління, термінал даних з слідкуючою антеною, комплекс наземних засобів обслуговування, це заправочні станції, зарядні станції, інструмент, обладнання для обслуговування, метеостанція, засоби внутрішнього зв'язку. От, все це може бути як в переносному вигляді, як тут представлено, так і в автомобільному стаціонарному вигляді.
С нами Олег Катков, эксперт-обозреватель портала Defense Express. Олег, здравствуйте.
Доброго дня.
Олег, ну сегодня сообщило сообщество белорусский Гаюн, что случились взрывы на аэродроме Зябровка в Беларуси, это около 20 километров от границы с Украиной. В Минобороны Украины сказали о том, что, собственно говоря, не имеют к этому отношения. Как вы думаете, что там случилось? Есть ли что-то общее между инцидентом в Зябровке и в Новофедоровке в Крыму? Я вот видел на портале Defense Express, вы исследовали версии, как могли случиться вот эти вот возгорания, в частности, в Крыму. Сейчас вы можете сказать, что есть что-то общее?
Ну, кроме того, что до того епізоду Міноборони України говорить, що немає жодного стосунку, і це, скоріш за все, недопалки. Питання, як ці недопалки закидались відносно Новофедорівки, відносно авіабази в Сакі на відстані там 250 кілометрів від потенційних пускових районів. Якщо так брати, то просто, на мій погляд, треба розрізняти відстань від Зябрівки, яка становить близько 70 кілометрів від потенційних пускових районів, та аеродром, авіабаза Саки у окупованому Криму. Там дистанція від місця пуску має бути десь 220-250 кілометрів. Але щодо саме, якщо говорити про ситуацію з окупованим Кримом і авіабазою, то є 4 цілком реалістичних сценарії, і лише подальші події вказують на те, яка саме з них найбільш вирогідна. За першим сценарієм мова йде про використання балістичних ракет «Атакамс», які були отримані. Доволі гарно фахівці з «Інформнапалму» розписали, як це відбувається. Тобто спочатку завдяки ракетам АГМ-88 «Харм» була знищена ланка протиповітряної та протиракетної оборони Російської Федерації, і ці ракети просто зашкочили рашистів зненацька, тому що навіть не було попередження, ми не побачили жодної роботи хваленої рашистської ППО, тобто там це ще 400-ті, а треба розуміти те, що аеродром – це вкрай захищений об'єкт з точки зору саме ешелонованої протиповітряної та протиракетної оборони в принципі.
Подождіть, а є вже атакамси, да, на вооруження ворожних сил?
Ну, от проблема в тому, що всі ці варіанти, які є, вони передбачають те, що, ну, крім одного, який останній. Всі ці варіанти, вони виходять з того, що це гіпотетична зброя, яка може бути вже просто передана до України і про яку не було повідомлено. Тобто, мінусом цієї версії відносно атакамців, звісно, є те, що США офіційно атакамси не передавало. Тобто, про це жодної згадки немає. Більше того, ну, навіть вже були історії про те, що атакамси передавати Україні поки не будуть. І тому це лише версія, а не 100% гарантія. Знову таки, я говорю, є просто декілька версій. Версія номер 2, яка доволі схожа з версією Атакамсом, але замість нього була використана розробка під назвою «Сапсан», яка велася КБ «Південне», відповідно до заяви міністра оборони України тодішнього Тарана на початок 2021 року, вона була готова на 80%. Тобто за півтора року фактично цю розробку, ну, напевно, можливо було довести, враховуючи особливо те, що фінансування саме Сапсану і його як було сказано, максимальне прискорення та максимально швидке прийняття на озброєння було одним з пріоритетів Міноборони на 2021 рік. І хоча нам невідомі будь-які там вогневі випробування, це не означає, що вони не відбувались, і тим паче не означає те, що той же самий Сапсан вже абстрактно станом, наприклад, на липень вже не проходив реальні вогневі випробування одразу на рашистах, але здійснював пуски на відстані, ну, десь, наприклад, 120 кілометрів, щоб маскувати його під точку У. Тобто такий сценарій теж не виключений, але знов-таки жодної офіційної інформації ні щодо про використання Сапсану, як і про Атакамси, ні тим паче щодо наявності взагалі на озброєнні Збройних сил України оперативно-тактичного ракетного комплексу Сапсан з дальністю дії як мінімум 300 кілометрів та бойовою головкою на 480 кілограмів. Це вкрай потужна річ. Ніякої немає. Як і немає версії ще одної, тобто підтвердження, це те, що був перероблений протикорабельний комплекс «Нептун» під удар під наземну ціль. Відомо, це публічна інформація про те, що велась розробка саме такої версії цієї крилатої ракети, яка має вражати вже саме наземні цілі. На користь цього говорить те, що в нас є «Нептуни» і те, що аеродром «Саки» знаходиться на узбережжі. Тобто «Нептун» вже неодноразово довів свою здатність летати над водою та знищувати цілі. І одночасно з цим це говорить про те, що російська протиповітряна оборона просто проспала його, як це було із знищенням ракетного крейсеру «Москва». Четвертий варіант, на мій погляд, він найменше реалістичний, як би там не було. А якщо він справдиться, то це буде просто величезний історичний момент. Це мова йде про дії сил спецоперації. Тобто це була диверсія з нашими фахівцями. Якщо це підтвердиться, то це просто увійде у підручники. Не просто у бойової там якоїсь там історії конфліктів, воїн, а просто у підручник історії, бо іменами цих людей буде називатися центральні вулиці міста. Бо ніколи за всю історію взагалі не відбувалося щось подібне, коли саме диверсійно-розвідувальна група заходила б на аеродром у глибокому тилу противника і знищувала його таким чином, що вся ця техніка, яка там знаходиться, її просто можна списувати на металобрухт. Одночасно треба сказати те, що можливо відкинути версії відносно використання дронів камікадзе або дронів на кшталт, наприклад, Байрактар ТБ-2, через те, що вони використовують боєприпаси з малою вагою. Наприклад, Байрактар ТБ-2 використовує МАМ-Л, там загальна вага 50 кілограм, а якщо це дрон камікадзе, то в ньому бойова частина не може вимірюватися у сотнях кілограм просто фізично. Тобто, з огляду на все це, якраз ті от чотири варіанти мені здається особисто найбільш вагітним. Відносно ж Зябрівки, там дистанція відносно невелика. За непідтвердженою інформацією, яка просто є, грубо кажучи, у соціальних мережах, то мова йде про знищення об'єктів зенітно-ракетних комплексів, і там вже можливо гіпотетично вести мову, що була знов-таки застосована ракета АГМ-88 «Харм», бо вона має дальність понад 100 кілометрів.
Господин Катков, но если вот принять версии Атакамса или Сапсана, которых вы озвучили, это оружие достать до Крымского моста может?
Так, звісно. Тобто, це саме та зброя, про яку постійно говорять, що вона чомусь першим ділом має знищити Кримський міст. Але, я просто постійно про це говорив, що Кримський міст не є для цих ракет пріоритетною ціллю в принципі. Тобто, по-перше, знищення Кримського моста має величезне значення, коли мова піде про деокупацію захопленого Криму. Тобто, коли буде вже сухопутна операція, тоді вкрай важливо буде саме знищити таку переправу і ускладнити перекидання підрозділів армії РФ саме у захоплений у 2014 році Крим. До цього часу є просто значно важливіші цілі. Наприклад, той же самий аеродром, на якому базувалася авіація, яка використовується прямо зараз для того, щоб завдавати удари по українських містах з метою терору. Для того, щоб намагатися завдати удари по Збройним силам України на передньому краї. Тобто там базувались як фронтові бомбардувальники Су-24, так і багатофункціональні винищувачі Су-30. І, до речі, саме ці літаки і завдавали удари, наприклад, по мосту через Дністровський лиман. наступні цілі цілком також очевидні. Це інші авіабази армії РФ в окупованому Криму, база ВМФ Чорноморського флоту у окупованому Севастополі, там, де рашисти заряджають і споряджають ракети, ракетами калібр свої кораблі. Тобто, вже після цього, тобто, на мій погляд, ці цілі значно пріоритетніші, і вже можна вести мову, наприклад, про Кримський міст, тому що є першочергове завдання. І ще один аспект, який от дозволить нам модифікувати з більшою долею ракетності, що саме використовується. Якщо такі удари у глибокий тил будуть продовжуватися з високою регулярністю, то можна вести мову про те, що використовуються ракети, які не є у дефіциті. Тобто ті, які є у достатній кількості, і ми можемо їх десь постійно поновлювати ці запаси. Якщо так брати, то ну, відносно Нептуна, наприклад, і гіпотетичного Сапсана, такої ситуації, на жаль, немає, тому що ракети 100% будуть у дефіциті. А якщо ж вони постійно будуть використовуватися, то це буде говорити якраз щодо, наприклад, використання Атакамсу, або і, можливо, і іншої зброї західного зразка з дальністю польоту до 300 кілометрів чи більше навіть.
Хорошо, Олег, давайте к еще одной части разговора перейдем. У России вырисовывается что-то вроде союзников. Разведка США знает о том, что российские военные в последние несколько недель начали обучение по управлению иранскими беспилотниками Шахет-191 и Шахет-129 на аэродроме Кашан, это южнее Тегерана. Об этом медиакомпания CNN сообщил неназванный источник администрации президента США. Оба эти беспилотника могут нести на борту высокоточные бомбы САДИ-345 с лазерной, инфракрасной или оптической головкой самонаведения и могут поражать движущиеся цели. Ну, по крайней мере, так заявляет производитель. По мнению военных экспертов, эти ударные беспилотники необходимы Российской Федерации для охоты за установками «Хаймарс». Вот, кстати, мы видим сейчас на экране вот эти шахиды иранские. Это уже другие беспилотники, но тоже обсудим. Но американцы заявляют о том, что именно шахиды хотят передать Российской Федерации. Так вот, якобы Россия может охотиться за «Хаймарсами» и средствами украинской ПВО, которые представляют проблему для российского наступления, но ранее Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности, заявлял, что Вашингтону известно о намерениях Ирана продать России сотни вот таких вот беспилотников, которые она сможет использовать в войне в Украине. Ну вот выглядят внушительно достаточно, по крайней мере, эти шахиды и такие заявленные у них характеристики достаточно хорошие. Олег, они представляют действительно опасность для систем «Хаймарс», для средств ПВО, и вообще дадут они преимущество России?
Тут вкрай важливий аспект. Тобто, спочатку мову йти вести про те, що їхня кількість, яку декларує Тегеран, може бути значно завищена. Наприклад, відносно Шахет-129, аналітичне видання GNS, ну і багато інших західних саме аналітиків, вони схиляються на думку, що цих дронів взагалі там декілька десятків. Тобто там 30-40, десь у цьому проміжку, станом на 21 рік. Другий важливий аспект – це те, що Іран з 79-го року перебуває під вкрай потужними санкціями. Остаточно там гайки йому закрутили після того, як він вийшов з ядерної угоди. І там туди заборонено постачання просто будь-чого, із чого можливо зробити зброю навіть гіпотетично. Водночас Іран не постачає ці дрони будь-якій країні. Є лише два випадки – це Ефіопія і це Венесуела. І там, ну, ніякої такої от виключної інформації щодо ефективного використання цього озброєння немає. А взагалі вся наявна інформація про бойове використання цих безпілотників свелось до того, що КСИР, який виступає на боці Башара Асада у Сирії, застосовував декілька бортів, один з них впав. І там на нього не було жодного якогось серйозного впливу, що він це зробив. Інший факт, впав такий же дрон на кордоні з Пакистаном, тому що Іран використовує їх для патрулювання. Також дрон впав без жодних там будь-якого вогневого ураження на нього. Просто треба розуміти, що ці дрони, вони виглядають нібито як дрони, тобто, але це от лише літачок. Тобто зробити планер – це не зробити безпілотник. Тому що безпілотний комплекс, так називається, він складається самого цього літака. В нього є спеціальна підвісна гіростабілізована платформа з потужною оптикою контактують тепловізором. Вся ця інформація передається, їм керування нього здійснюється зашифрованим каналом зв'язку. Тобто нам треба мати ще й потужний засоби зв'язку з цим дроном. Тобто це величезний комплекс, і насправді далеко не кожна країна може це виробляти, а коли ми говоримо про Іран, згадуємо те, що в нього навіть продукти подвійного призначення не постачаються, то виникають певні питання, як мінімум. Але у будь-якому разі, давайте от уявимо те, що от Іран зробив дійсно дрони, і вони дійсно там мають всі ці заявлені характеристики. На один факт. Російська Федерація активно використовує безпілотник під назвою «Форпост». Цей безпілотник є ліцензійною версією, офіційно закупленою у 10-х роках, чи навіть раніше, ізраїльського «Сьочер МК-2». І є от безпілотник, вважаєте, з Ізраїлю, тобто розроблений ізраїльтянами, які вважаються одним з найкращих, і Ізраїль взагалі вважається одним з лідерів, якщо не лідером взагалі безпілотної тематики у світі. І візьмемо ці іранські дрони. І справа в тому, що ми форпост регулярно знищуємо. Чи буде якась складність зі знищенням іранських дронів після того, як вже відпрацьовано знищення значно кращих? Ну, напевно, на мій погляд особистий, от мені здається, що трохи легше збити такий от іранський дрон з вкрай паперовими характеристиками. Але у будь-якому випадку дійсно вони представляють певну загрозу. А взагалі у цьому питанні чомусь всі забувають другу складову. А що Росія продала Ірану за ці дрони? Тобто Іран, який перебуває під санкціями, йому не потрібні такі речі, як, наприклад, нафта. У Ірану вона сама є. Що таке от Росія запропонувала Ірану, що він погодився на таку от угоду? І, на мій погляд, там же мова йде, і була інформація, наприклад, про те, що вони будуть постачати Ірану Су-35 винищувачі. А це вже вкрай має збентежити сусідів Ірану, в першу чергу, наприклад, той же самий Ізраїль. Бо Іран веде свою ядерну програму, а Ізраїль час від часу має знищувати ці от ядерні реактори, ядерні об'єкти на території Ірану і там інші військові об'єкти, а з появою саме, наприклад, Су-35 це буде зробити значно важче.
Ну, Су-35 уже известный такой самолет, да, пробированный. А как вы думаете, могла ли Российская Федерация вот обменять Су-35 на, как вы говорите, картонные беспилотники, если они действительно не работают? Или стоит все-таки к этим беспилотникам отнестись серьезно? Вы вот перечислили различные неудачные способы, случаи использования иранских беспилотников. Но вот мы помним, когда в 2019 году ударили по самому большому в мире заводу переработки нефти в Саудовской Аравии. Это йеменцы ударили, йеменская группировка, такая шиитская, да, и это вроде бы было сделано из иранского беспилотника, то есть, в принципе, есть и эффективные кейсы их применения.
Да, кейси, звісно, є. Питання про кого вони використовуються і в яких умовах. Тобто, насправді, коли ти вже скоро півроку, як буде війна, і ти знаєш, що все відбувається. Інша справа, коли тебе заскочили під час терористичної атаки. Я ж говорю, не треба списувати ці дрони, але не треба з них робити якусь там так звану вундервафе, яка щось там перегорне. Тобто є величезні питання саме щодо бойової ефективності цих машин. І знов таки, я ж говорю, через порівняння. Тобто якщо є успішна протидія ізраїльським дронам, то форпостам, наприклад, то ну, це значить, що протидія дронам такого рівня у Збройних силах України, вона відпрацьована. І так, вони будуть загрозою, але ця загроза не буде, ну, вона буде купіруватися завжди.
Касательно того, что эти дроны приобретаются Российской Федерацией для охоты за Хаймерсами и ПВО, вы тоже так думаете, что это главные цели, ну, которыми Россия рассчитывает уничтожать вот эти вот препятствия для дальнейшего продвижения своего?
Ну, для них хаймарси дійсно є першочерговою цілею, тобто і там, звісно, будуть працювати не тільки умовні там ці іранські дрони, будуть, ну, і зараз працюють там в кучі, в величезній кількість інших засобів. Справа в тому, що, наприклад, якщо ми говоримо, що ці дрони будуть полювати, тобто використовуватися як ударні дрони, то їм необхідно для цього увійти, ну, просто у ближню зону для того, щоб знищити ці хаймарси, тому що вони запускають ті там боєприпаси, в них там дальність, ну, максимум, я думаю, кілометрів 10, можливо, навіть менше, враховуючи відставання іранських технологій. Це означає такі речі. Треба подолати протиповітряну оборону Збройних сил України, прифронтову, потім увійти у зону відповідальності більш сучасних, більш потужніших зенітно-ракетних комплексів, наприклад, такий як БУК, а потім ще і все це під час дії, ну, просто всієї нашої авіації, в принципі. Тобто, такий великий дрон, він доволі добре видно його і на радарах, насправді. І, ну, вони будуть намагатися, але, знов-таки, я доволі, можливо, несправедливо скептично відношусь до іранських дронів з огляду на всю цю історію.
Ну, действительно, потому что не было действительно их видно на поле боя и не были показаны они в деле. Спасибо большое, Олег, за участие в нашей программе. Олег Катков с нами был, эксперт-обозреватель портала Defense Express. К нам присоединяется Алексей Коваль, эксперт-международник и китаист. Алексей, здравствуйте. Алексей, слышите нас?
Да-да. Алло.
Вот и мы вас наконец-то услышали. Алексей, ну вот Иран, судя по всему, становится союзником России в войне с Украиной. Непонятно еще. Мы спросим еще у экспертов, почему США не вводят эти знаменитые упреждающие санкции, что их сдерживает для того, чтобы Иран не поставлял хотя бы дроны. Ну и сегодня посол Китая в Москве Чжань Ханьхуэй в интервью российскому агентству ТАСС назвал США главным виновником войны в Украине. Цитата. «Как инициатор и главный виновник украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентные всеобъемлющие санкции против России, продолжает поставлять вооружение и военную технику в Украину. Цель США – истощить и раздавить Россию длительной войной и дубинкой санкций». Ну, просто калька с российской пропаганды. Что происходит, Алексей? Китай тоже склоняется к союзничеству с Россией?
Ну, он, это не новое, на самом-то деле, заявление Китая. То есть он всегда обвинял США в подстрекании к войне, к нападению войны. И вообще, в целом, всю эту, как бы, войну, скажем, между Россией и Украиной. И, в общем-то, они не называют это, как бы, нападением, да, и вторжением. Они называют это конфликтом украинско-российским и говорят о том, что, как бы, да, США как бы подстегнула Россию к нападению на Украину тем, что загнала фактически Россию в угол, не позволила перед войной договориться, не ответила на те предложения, которые Москва выдвигала и НАТО, и США по урегулированию как бы спорных моментов еще в декабре. И вот в этом всем как бы Китай обвиняет как бы США. И вот на этом фоне как раз происходит такая ситуация, что США трактует вообще как бы конфликт России с Украиной не как, в общем-то, конфликт двух стран, а конфликт в основном как России против всего Объединенного Запада. И вот в этом для нас это, в общем-то, печальная ситуация, потому что в таком ключе наша как бы позиция вообще Китаем как бы не видна, не учитывается. И для нас это создает действительно очень сложные проблемы именно в отношениях с Китаем.
Ну, то есть для Китая Украина – это марионетка в руках Запада, ну, как и для России в этом геополитическом противостоянии.
Ну, фактически, да, есть и такие заявления, и есть и, да, такая трактовка, что Украина – инструмент Запада для давления на Россию, для действительно для того, чтобы… То есть не очень мало, скажем, китайцев, как бы, которые сами анализируют ситуацию, считают по-другому, а вот пропагандистская машина, которая там существует, она именно, да, поддерживает и распространяет такой нарратив.
Что за этим последует? Ну, мы помним, перед вторжением России в Украину пообщались и Си Цзиньпинь, и Владимир Путин подписали там такую декларацию, которую обвиняли НАТО в расширении на восток. Потом особых таких заявлений от Китая не следовало, он голосовал нейтрально. Сейчас вот китайский посол в Москве де-факто обозначил свою позицию в войне России против Украины. Будет как-то усиливаться, ну, возможно, военная поддержка Китая, политическая поддержка Китая, покупка нефти и газа. Это намек на сотрудничество, на союзничество, как вы думаете?
Ну, смотрите, уже увеличилось, Китай уже стал крупнейшим покупателем российской нефти за последние несколько месяцев, именно за время войны, скажем так. Раньше главными были покупателями это Германия и Италия, а теперь Китай их обошел по объемам и теперь является главным фактически источником для пополнение российской казны за счет продажи энергоносителей. Но обратная сторона этого процесса – это то, что Россия фактически становится придатком сырьевым для Китая. В общем-то, Китаю это абсолютно выгодно, и, в общем-то, он продолжит такую политику. Я не думаю, что будет речь идти о каком-то там формальном объявлении союза, потому что вот эта декларация, о которой вы упомянули, она действительно как бы, она повторяет некоторые, ну, то есть фактически Китай впервые, например, в этой декларации Китай выступил против расширения НАТО. Такого никогда не было, потому что НАТО никогда, в общем-то, для Китая не представляло никакой угрозы и никак не касалось как бы его там стратегических или геополитических интересов. И явно этот вопрос был навеян со стороны России. Но в то же время, как бы, объединившись в этом вопросе, Китай не дал России чего-то там, он не поддерживает вот эту операцию, скажем, специальную, как Россия называет, потому что Си Цзиньпин также очень четко сказал, что он бы не хотел, чтобы конфликты между странами решались с помощью войны, и Китай всегда продолжает и продолжает настаивать на переговорах с учетом всех сторон. И это, в общем-то, это важно для нас, потому что в отличие от и России, которая только ставит ультиматумы на переговорах, мы бы могли так доказывать Китаю, что как раз наша позиция, она основана на защите наших собственных стратегических интересов, суверенитета, целостности территориальной. Вот этот надо как бы подчеркивать всегда.
Алексей, наверное, самое важное – это возможные поставки оружия Китаем или каких-то запчастей, полупроводников, чипов для постройки ракет Российской Федерации. Как вы считаете, для Пекина это красная линия, вот подобная помощь Российской Федерации, или вполне возможно, что это уже делается какими-то обходными путями или в будущее время будет сделано для того, чтобы Россия не потерпела поражение в войне с Украиной?
Ну, смотрите, это уже отчасти делается. Это делается не обязательно государственными предприятиями, а есть и много частных компаний в Китае, которые могут продавать какую-то номенклатуру необходимых запчастей, деталей, прежде всего, да, из сферы радиоэлектроники, плат, процессоров, микросхем, которые нужны России. Но проблема есть в том, что, в общем-то, Китай, это уже тоже доказано, не может заменить весь спектр, как бы, ну, необходимых элементов, которые Россия покупала и в том числе и в европейских странах, и в западных странах. Поэтому Китай самостоятельно не может заменить. А если говорить об оружии, то у Китая на самом деле сам Китай ориентировался в большой степени на российские технологии и как бы. Ну, оружие, которое там производится, оно, в общем-то, является усовершенствованным или просто копией российского оружия, основные. Поэтому нельзя говорить о том, что Россия как бы заинтересована получать что-то то, что у нее есть. Но, с другой стороны, действительно, можно сказать, что Китай не будет поставлять готовое вооружение на театр военных действий сюда, потому что любое такое нахождение какого-нибудь оружия или дрона даже покажет, что Китай не является, в общем-то, безучастным и нейтральным как бы по отношению к конфликту, и действительно это ударит как бы по престижу Китая на мировой арене.
По престижу только? Или США введут вот эти вот вторичные санкции, действительно они не будут колебаться? И вообще, как вы думаете, как США относятся к тому, что Китай, возможно, поставляет запчасти для военной техники, покупает нефть в Российской Федерации, поддерживает их финансовую систему? У них есть какие-то рычаги воздействия на Китай, чтобы он прекратил это делать? Это будет сделано со стороны Вашингтона?
Ну, смотрите, у Америки нету, на самом деле, санкций, ну, против российской нефти не введены санкции, как бы, понимаете, это не подсанкционный товар, его могут покупать и Индия, и любая страна может покупать, и даже вот сейчас была небольшая сделка, например, по которой Индия, купив российскую нефть, заплатила ей в юанях, вот такая интересная была сделка, потому что, как бы, Россия даже может отказаться в торговле от доллара, и поэтому, как бы, тут, в общем-то, со стороны США очень мало вариантов, как он может повлиять. Но действительно, например, китайские компании, вот на прошлом месяце десяток китайских компаний, вот этих даже частных, были поставлены как бы в американский лист, как бы список санкций из-за того, что они, да, пытались обходить как бы запреты на поставку России вот этих микроэлементов, микросхем, и это американцы очень четко отслеживают, и, конечно, китайцы как бы не хотят, чтобы большие компании попали под такие санкции, а мелкие
компании там прокладки какие-то, да, они вполне попадают, они уже попадают под санкции американцев.
Ну и последний вопрос к вам, Алексей. Возможно, он такой немного гипотетический, но все-таки, если Россия начнет терпеть сокрушительное поражение в Украине, какую позицию займет Китай? Вот как он себя поведет, как вы думаете?
Смотрите, ну, еще до войны я читал, на самом деле, достаточно интересное такое исследование. Многие китайцы тогда высказывались о том, что если как бы Россия будет воевать с Украиной непосредственно, то Китаю нечего туда вмешиваться. Но если действительно против России ополчится весь мир, если она будет получать, как бы противостоять действительно многим странам, например, всему блоку НАТО, то Китаю, ну, Китаю следовало бы поддержать открыто Россию, вмешаться в этот конфликт, потому что тут тогда уже идет как бы об определенных как бы угрозах интереса Китая, потому что он тогда действительно теряет своего основного партнера. Но сейчас как бы мы не видим, чтобы сотрудничество России и Китая было настолько близким, чтобы это говорить о союзе. Все-таки Китай, как бы, по моему мнению, он, в общем-то, отстраненно относится к этим всем событиям и поддерживает Россию только на словах.
Спасибо большое, Алексей, за ваш комментарий. Алексей Коваль был с нами, эксперт-международник и китаист. Ну, мы идем дальше. Одна из стран, куда чаще всего выезжают белорусы и россияне после вторжения большого России в Украину, это Грузия. В первую очередь потому, что там не нужна виза. Граждане большинства стран мира могут находиться в Грузии без выезда в течение целого года. Но не все рады наплыву россиян. Грузинская оппозиция все чаще поднимает вопрос о введении визового режима с Белоруссией и Россией. С такой инициативой выступила парламентская оппозиционно-либеральная партия «Лило для Грузии». Ее поддержали и другие оппозиционные силы в стране. Правительство введение виз пока не рассматривает. Но некоторые грузинские гостиницы, бары, клубы, рестораны вводят свои ограничения для граждан России. Своеобразные визы. Для белорусов, кстати, там пока действует режим без виз.
Украинская символика и нецензурные фразы про Путина и русский военный корабль. В целом, довольно привычная картина для целого ряда грузинских заведений после начала войны в Украине. Но именно вокруг этого бара, работающего в столичном парке родного языка и названного в честь этого же парка, в эти дни развернулась масштабная интернет-война между российскими и грузинскими пользователями. Россияне массово понижали рейтинг бара на сайтах, а грузины повышали. Поводом для интернет-баталий послужила так называемая визовая система бара. Речь идет о банкете на сайте заведения, которую надо заполнить российским гражданам, прежде чем попасть внутрь. Основатель бара Датава Паури говорит, что это сделано в целях создания комфортной ситуации для гостей и персонала.
Для заполнения этой формы прежде всего нужна мотивация и приблизительно 2 минуты жизни. Таким образом, пользователь может выразить согласие с простыми принципами, что он никогда не голосовал за Владимира Путина, признает территориальную целостность Украины и Грузии. Если он желает получить обслуживание на русском языке, то в первую очередь должен поприветствовать персонал и спросить у сотрудников, могут ли они общаться на русском.
Часть пользователей из России такой подход клиентам сочли дискриминацией, о чем прямо писали на страницах заведения в социальных сетях. Но персонал бара так не считает. Дата говорит, что так называемая визовая система в их баре действует с апреля, и за это время заведение посетили множество россиян.
Мы получали слова благодарности от многих русских людей за то, что мы остаемся на правильной стороне истории. Разумеется, наша система не носит какой-то там строгий полицейский характер. Вокруг здания нет колючей проволоки и большой охраны. Это просто наша декларированная политика. И, конечно же, есть возможность прокрасться сюда без визы. Мы лишь хотим, чтобы эти люди знали, чего мы придерживаемся и кто мы такие.
Сотрудники бара уверены, атака на их интернет-ресурсы носила спланированный характер. Сайт даже пытались взломать. По их мнению, поводом, вероятно, мог послужить один из недавних статусов в социальной сети, где были выложены скрины с сообщениями недовольных россиян. Этот статус разлетелся по сети и, по словам основателя бара, мобилизовал российские радикальные группы. При том, что это далеко не единственное место в Грузии, где для россиян действуют системы анкетирования или иные способы для прямого или косвенного выражения несогласия с политикой Кремля. Например, это может быть имя для Wi-Fi «Россия-оккупант» с паролем в виде небезызвестной нецензурной кричалки про Владимира Путина. Или же «Слава Украине» и, соответственно, пароль «Героям слава». Вариантов масса. И вот что об этом всем думают сами россияне, которые сейчас находятся в Грузии.
Я ни разу в такие не попадала, но я считаю, что это нормально, то есть люди имеют право знать, например, сумасшедшая я или нет, поддерживаю ли я политику Путина или нет.
Если бы нас не пустили именно с такой формулировкой, что там поддерживаем мы, не поддерживаем, или какую-то придерживаемся своей позиции, то, ну, скорее всего, лично я бы отнесся к этому с пониманием в данной сложившейся ситуации и, ну, в такой, в накале, в общем-то. Но, не знаю, почувствовал бы я себя ущемленным или нет, то, скорее всего, нет, ну, потому что, в конце концов, мне никто ничем не обязан.
Мы в Грузии находимся уже 5 дней, пока никакой русофобии по отношению к нам мы не заметили. Во всех ресторанах нас приветливо обслуживают, люди на улицах относятся нормально. Если встретим такое, ну, наверное, отнесемся немного негативно, потому что, как бы, ну, очевидно, что они заставляют выражать какую-то свою точку зрения, но пока ничего подобного не видели.
На самом деле отношусь к этому двояко. С одной стороны, с учетом российской пропаганды, которую показывают по телевизору, соответственно, те люди, которые поддерживают действия Путина, они будут говорить о том, что непосредственно на Западе есть негативное отношение к русским. Но с другой стороны, на самом деле, можно сказать, что тот человек, которого не впустят в данное заведение, возможно, у него начнутся какие-то мысли о том, что, соответственно, ты делаешь что-то неправильно, либо твое государство делает что-то неправильно, как бы учитывая, что мы все, соответственно, в свой дом пускаем тех людей, которые нам близки по духу и по нраву, то, в принципе, как бы я отношусь к этому окей.
В последние несколько лет Россия стабильно входит в первую пятерку стран по количеству визитеров в Грузию. Визы россиянам не нужны. Они, как и граждане большинства других стран мира, могут находиться в Грузии без выезда 365 дней в году, а количество въездов-выездов не ограничено. Благодаря такой миграционной политике россияне могут жить в Грузии годами без какого-либо специального статуса. Часть грузинской оппозиции и НПО считают, такой режим может угрожать государственной безопасности, а сам поток россиян все сложнее контролировать. Потому все громче и чаще звучат требования ввести для россиян визовый режим. Один из самых массовых митингов с таким требованием прошел в Тбилиси сразу после начала войны в Украине. Сейчас же оппозиционная партия «Лево» и вовсе требует ввести визы не только для россиян, но и для белорусов, объясняя это тем, что официальный Минск также причастен к ведению боевых действий в Украине. В партии рост визитеров из России называют драматическим и предлагают сократить максимальный срок свободного пребывания в стране до 30 дней.
Внедорожники и пикапы – сегодня это главный запрос от подразделений ВСУ украинским волонтерам. Если в начале войны бойцам не хватало бронежилетов, шлемов и даже формы, то сейчас, когда эти потребности закрыты, просят помочь с автомобилями. Целые команды не просто находят подходящий транспорт, но и прокачивают его для армейцев.
Пока Ярослав перекрашивает кузов из вишневого цвета в хаки, Виталий заклеивает пленкой окна еще одному внедорожнику.
Обклеим окна все. Чтобы не замалювати їх фарбою, всі фари передні, задні.
Обе машины готовят для украинских защитников. Одну для погранотряда под Харьков, другую для вооруженных сил Украины на Донбас.
Машина попередньо обслуговується на СТО. Тобто масла, фільтра, все необхідне, підшипники. Стараємося ювелірно, хоч щоб якийсь вигляд мала, бо кустарна робота трохи – це не наш профіль.
Их профиль, говорят, максимально быстро и эффективно помогать украинской армии. С начала марта небольшая сплоченная команда волонтеров работает по всей Европе. Находят подходящие авто, пригоняют их во Львов, здесь совершенствуют и дальше передают на фронт. До такой финальной версии у этих внедорожников еще несколько дней работы. Самая важная часть – броня. Крепкая сталь уже не раз спасала жизни бойцам.
Машина ехала, и пацаны живы.
І що, зараз ця машина до вас десь повернулася виїздити?
Ні, вже вона не повертається. Вона просто один туди і все.
В гараж оба мастера приходять після своєї звичайної роботи. Ярослав – дизайнер, Віталій – кузнець. Резати метал, аж іскри летять, їм допомагає музикант.
Я хормейстер Львівського муніципального хорогомі. Я можу тут допомагати. Все просто дуже, ну, тобто кожен на своєму місці має щось робити.
Бронируют заднее стекло, двери.
Навіть умудряємося хлопцям залишати музику.
Мотор, аккумулятор, решетку радиатора. Машина становится тяжелее на 300-400 килограммов.
И вот так мы листами вставляємо туда поверхово, скажімо. По боках ще будуть спеціальні кронштейни, до яких воно буде приварюватися.
Свої авто волонтери, іронізуючи над російською пропагандою, називають бандеромобілями.
Націоналістичні батальйони применяють так називаємо бандер автомобилей, которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами.
Перед отправкой на линию фронта каждую машину загружает гуманитаркой, но сопутствующих просьб становится все меньше, рассказывает один из шефов команды Роман Капачило. А вот дефицит пикапов в украинской армии пока не закрыт.
На початку там завжди були там, нам потрібні турнікети, нам потрібно то, нам потрібно все, то ти зараз дзвониш, питаєш, що потрібно. У нас все є. Давай машину.
Їжа, консерви, макарони, мабуть, угу. Сєвєродонецьк. Але загалом тут має бути?
Тут має бути стул на стояти.
Чтобы бесплатно получить такой внедорожник, бойцам нужно заполнить электронную форму.
Зайти на сайт bandera.car.com.ua, заповнити запит, чітко дуже все описати потреби. В команди є свої цілі, для чого ми робимо бандеромобілі. Все, що стосується протитанкової зброї. Джавелін, Enlav, Stinger, Stugna. Та, і все, що стосується кулеметів. Це є там ДШК, ПКМ, ПКМБ, МГ.
Волонтери работают за пожертвования украинцев и иностранцев. На сегодня собрали уже 18 миллионов гривен.
Ага, це ви вже вітаєте.
Да. Ми є... Просто розвідка. Ну, треба, щоб була швидка машина, і проходимо машину.
І от на ноль відправляється 82-й Бандера-мобіль. Роман констатирует, в своїй роботі вони вже перегоняють Германію. Та на днях відправила в СУ 80 пікапів. Анна Бравко, Сергій Сівко. Настоящее время. Україна.
Это было радио «Донбасс Реалии». Удачи, до завтра. Донбасс Реалии.